Минуточку внимания. Очень просим всех выключить звонки ваших мобильных телефонов. Пожалуйста. Как всегда. Объявление традиционного характера. Наш добрый ангел, который все предыдущие разы делал вам конспекты, к сожалению, сегодня среди нас не присутствует. Поэтому, значит, у вас у всех есть краткое содержание, а подробное конспектирование вы уж извините.
А можно будет доску
брать? Доску. Вот, следующее, значит, поскольку мы практически в последний момент вынуждены были сменить зал, то никаких приготовлений для бизнес-ланча, к сожалению, у нас сегодня не будет. Это еще связано с тем, что это такие длинные выходные. Но здесь на Таганской улице есть миллион всяких мест, здесь на этаже есть автоматы, поэтому надеюсь, что никто от голода и жажды умирать не будет. Вот. И, значит, последнее объявление. Если кто-то хочет проконсультироваться с уважаемым докладчиком, то имейте в виду, что это возможно сегодня вечером, завтра вечером. Он еще будет здесь в понедельник. Поэтому просто пишите, как бы, кто вы, что вы, телефоны, и подходите, как бы, с вопросами. Ну, я думаю, что стоимость будет определяться индивидуально в каждом случае, в зависимости от сложности, от, так сказать, требуемой
ретификации. Вот 100 евро.
Значит, стоимость консультации порядка 100 евро. Как бы, ну, так, средняя, так сказать, цена. Вот. Но там в зависимости от того, по поводу какого количества народа вы хотите задавать вопросы.
Когда упадет эта штука за спиной.
А может быть, она будет чего-то?
Конечно, будет на выход. Так.
Ну, голос пробьет.
Ну, слава богу, да. Еще раз здравствуйте. Начинаем потихонечку. Тема у нас транзиты. Тема очень вкусная. В астрологии одна из самых интересных, хотя сложно сказать, какая из тем в астрологии бывает, но семинарская тема неинтересная. Просто у каждого семинара есть как бы своя специфика, свои плюсы и минусы. Поэтому прежде чем мы начнем говорить, собственно, по материалу, давайте пару слов о семинарах вообще, да, и о том, что мы будем здесь делать в течение ближайших двух дней, в частности. Семинар задуман так, что это, во-первых, введение в технику, подробное введение в технику, методика и практика. То есть у меня было, будет такое пожелание, чтобы вы немножечко попробовали те примеры, которые я вам покажу, потому что осваиваться транзиты легко. Это из методов прогноза, наверное, самый наглядный метод. Это один из его существенных плюсов. И думаю, что сложностей в процессе у нас с вами не возникнет. В отличие, скажем, от кармической тематики, которая, ну, является не бесспорной, в зависимости от разных точек зрения, с транзитами все более-менее ясно. Работают они как часы, метод очень надежный, очень простой в освоении, особенно если его как бы реально пытаться практиковать. Напомню, что у нас в формате семинара, если у вас возникают вопросы, любого рода вопросы, вот личные в том числе, ради Бога, если вопрос у вас возник в голове, вы хотите его задать, значит, он нужен не только вам. Значит, вы его задаете, мы его обсуждаем. То есть вы не ждете там конца, вы его можете забыть, мало ли, всяко бывает. То есть если вопрос возникает, вы меня останавливаете, вопросом спрашиваете, дергаете, мы идем дальше. Значит, касательно плана. Ну, во-первых, введение небольшое в транзитную технику, поскольку это часть прогнозирования. Во-вторых, основы прогнозирования транзитами, потому что они довольно заметно отличаются от прогнозирования символическими способами. В-третьих, это практика применения этих вещей. И, скажем, часть будет идти материал, ну, просто под диктовку, независимо от того, будете вы диктовать или нет, просто описание конкретных транзитов, потому что это тоже имеет значение. И некоторая практика. Ну, есть та часть, которую я задумал и которую я, скажем, по этот семинар готовил. Вот, на самом деле я вполне с интересом, более того, с большим интересом отнесусь к тому, чтобы мы работали в диалоге. Значит, если вы были на семинарах, вы знаете, что диалог для меня, ну, жизненно необходим. То есть контакт с группой – это то, что принципиально важно, потому что на самом деле обучение – это обмен энергоинформационными какими-то вещами. И поэтому, если у вас будут возникать свои идеи, примеры, какие-то завальные вопросы, я буду только очень благодарен за их наличие, потому что мне это все нужно. Если у нас останется время, я там планировал минут 30 в конце, допустим, под завтрашний день, разобрать какой-то пример или примеры транзитами, которые вы хотите предложить. Потому что у транзитов есть одно большое преимущество. Крайне редко бывают ситуации, когда транзит не работает. Бывает, что он работает не так, об этом я буду говорить. То есть он работает не по тому варианту, который мы записали заранее. Но чтобы он вообще не вписывался в символизм, то есть есть событие и нет транзита. Ну, у меня на моей памяти был только один такой случай. Вот, и я подозреваю, что это в основном будет связано с вещами, когда человек втянут в коллективные процессы. То есть тогда, когда работает не только его карта, но, скажем, как тот анекдот знаменитый про Бога, который собирал грешников на один корабль. Вот, соответственно, у кого-то из них в гороскопах это будет, а у некоторых будет участие в том, что они втягиваются в коллективный процесс негативного плана. Но непосредственно транзитное прогнозирование будет затруднено по таким гороскопам. Поэтому есть как бы вот эти нюансы, о которых мы будем говорить. Итак, плюсы-минусы от той темы, о которой будет идти речь. Значит, самые главные плюсы, которые дает транзит. Транзит – единственная реальная техника прогнозирования. Просто единственная, без вариантов. Все остальные методы носят символическое значение. Думайте на секундочку, что такое дирекции, что такое прогрессии, даже что такое обращение планет, как те же соляры. Это символические способы. То есть мы договорились, что мы сдвигаем гороскоп, скажем, 1 градус на 1 год. Это дирекция. Есть разновидности дирекции, которые сдвигают не на градус, допустим, на знак, на дом. Прогрессия. Мы уравняли один год нашей жизни с одним днем нашей жизни. Это символический метод. Да, у него есть определенное обоснование, есть отсылка на Библию в конкретное место, вот, но это символический метод. Транзиты – единственное реальное астрономическое содержание, которое есть на самом деле. То есть транзит – это наш гороскоп, это транзит на момент нашего рождения. Транзиты продолжаются и после нашего рождения. И поэтому главное преимущество транзитной астрологии – это метод, который имеет физическое обоснование, в отличие от эзотерического, символического или какого-либо еще. Мы не можем его игнорировать, точно так же, как мы не можем игнорировать новолуние, полнолуние, ретроградный Меркурий, который многие вас почувствовали на днях, вот, регулярно возникающая забавная ситуация. Вот, у меня просто, поскольку я часто езжу, в том числе на ретроградном Меркурии, я не могу выбирать время. Вот, у меня уже накопилась куча наблюдений, связанных с транзитами, в том числе с ретроградными, скажем, Меркурием, Венерой, Марсом и так далее. То есть тоже будем об этом говорить. Это главный плюс транзита. Реальное физическое обоснование. То есть это метод, скажем так, для реалистов, по большому счету. Значит, еще один огромный плюс транзитов. Транзиты общие для всех. Ни один другой метод прогноза такие вещи не обеспечивает. Транзиты, они универсальны для всех живущих при разных гороскопах. Таким образом, транзиты – это то, что нас всех объединяет в прогностике. Скажем, дирекции у каждого человека индивидуальны. Вот его есть гороскоп, и у него только такие дирекции. А вот транзит того же ретроградного Меркурия общий для нас, для всех. И лишь отразится он в наших картах различными способами. Поэтому транзит – это то, что вписывает нас в коллективные процессы. В коллективное бессознательное, в организм города, организм страны. Организм человечества, если есть найти такой гороскоп, если вы знаете символический гороскоп человечества, вот все собираюсь как-нибудь добраться да проверить, но подозреваю, что работать не будет. Вот идея о том, что надо поставить все планеты в знаке собственной обители в 15 градус. А вот восходит этот гороскоп к античной астрологии. То есть это как бы гороскоп человеческой расы вообще. И как бы по нему тоже можно кое-что прогнозировать. Значит, какие здесь есть нюансы еще, кроме того, что он вписывает нас в коллективный процесс? Значит, транзит, в отличие от дирекции или прогрессии, которые начинаются с момента нашего рождения, транзиты вовсе не начались с момента нашего рождения. То есть мы фактом, вот мы появились на свет, или событие какое-то появилось на свет, вписаны в уже существующий мир. Поэтому транзиты имеют гораздо больше кармического содержания, чем любой другой. Транзиты уже предполагают, что мы какое-то место занимаем в этом мире. Яркий пример – это высшие планеты в наших натальных картах. Мы родились во время транзита, загибаем пальцы. Плутона во Льве, в Деве, в Весах. Это целое поколение с определенной коллективной установкой, которую оно будет реализовывать в жизни. Соответственно, такие транзиты в дальнейшем тоже будут указывать, как это поколение приходит к власти, сменяется, приносит в культуру какие-то вещи, не всегда хорошие. Вот, то есть это тоже на самом деле транзитное прогнозирование. Значит, еще огромный плюс транзита, который нельзя снимать со счетов. Ни один другой, практически ни один другой метод прогноза в астрологии не работает на коротких интервалах. Поэтому, скажем, если вы работаете с оперативным прогнозированием, ну, например, с бизнес-консультированием, типовая ситуация, и вам необходимо астрологическими способами, ну, достаточно существенно отличать, скажем, день понедельник от дня четверга на одной неделе, дирекции вы использовать не можете. То есть можно попробовать, можно, есть такие попытки, и прогрессии тоже, и сверхбыстрые дирекции есть. Вот. Но популярность, как вы знаете, они не приобрели. Единственный метод, который работает при таких интервалах, это транзиты. Вот. И он именно эффективен тем, что он позволяет работать на скоротечных процессах. Надо сказать, что астрология вообще на кратковременных интервалах не очень эффективна. Она хорошо работает на средних и длинных дистанциях. Это стоярская дисциплина. Но транзиты – это одна из тех вещей, которая позволяет работать вот в течение даже дня. Я буду показывать способы, как можно прогнозировать события транзитами. Ну, скажем так, ожидаемое событие транзитами в течение дня. Не просто по часам разбить. Это надо подумать, будет ли это работать. А вот именно ожидаемое событие найти уже внутри суток. Значит, это еще одно огромное преимущество. У транзитов есть еще один существенный плюс для астролога. Транзиты не требуют точно ректифицированной карты. Вы знаете, что есть такая замечательная штука дирекции. Это очень сильный прогностический метод. Фактически все фатальные жизни, поворачивающие жизнь, то есть судьбоносные события, они должны быть основаны на дирекциях. Это исключительно важное средство прогнозирования. Однако дирекции, успешность дирекции может быть сведена на нет вопросом о ректификации. Вот, вопрос больной, вопрос неоднозначный. Во-первых, потому что есть ситуации, когда неизвестен даже день рождения. Есть ситуации, когда карта ректифицирована, вы имеете 3 или 4 варианта ректификации разными астрологами. Запросто. Вот, то есть это просто вот сплошь и рядом. Значит, самое забавное, что это может работать. Одна из причин, почему это так, потому что мы привыкли думать, что ректификация это единственное верное решение гороскопа. На самом деле нет. Традиционная астрология использовала способы, скажем, анимадар, которые заменяли ректификацию. То есть они не ректифицировали карту в настоящем смысле слова, то есть не восстанавливали точное время рождения, а находили гороскоп, который может быть использован для прогнозирования успешно. И вот метод анимадара, он как раз из этой серии, ректификация. Есть другие варианты, но дирекции крайне чувствительны к этим вещам. Куспиды домов подвинулись на градус, а это плюс-минус 4 минуты, так в среднем, да? И мы имеем ошибку в год. Вот. Очень немаленькая ошибка, особенно при вопросах, когда, скажем, речь идет, опять же, о бизнес-консультировании, например. Если, скажем, мы прогнозируем брак, там, 28-30 лет, это терпимо. А если мы прогнозируем, ну, скажем, крах в бизнесе, через года 3-5, а ему надо выяснить в течение нескольких месяцев ситуацию, это просто можно выкинуть. Поэтому один из плюсов транзитов – транзиты могут быть эффективно использованы, когда гороскоп не ректифицирован. То есть вы имеете время по бирке, или мама помнит, что я родился около 8 утра, вот, и этого времени для транзитов хватает. Действительно хватает. В крайнем случае вы можете уточнить, я буду об этом говорить, гороскоп буквально на ходу по прошлым событиям. То есть довернуть немножечко оси домов на глаз. То есть это еще один огромный его плюс, благодаря которому может быть эффективно использован. Значит, еще один плюс транзитов. Возможно, это уже мой индивидуальный. То есть, если я в предыдущих вещах говорил как объективных преимуществах транзитного метода прогнозирования, то сейчас, возможно, это уже мой субъективный взгляд. Транзиты – исключительно наглядный метод. В этом плане он эффективнее, чем дирекции для прогрессии намного. Опять же, это всеобщее явление. Это то, что происходит просто на небе. Это то, что касается всех. И вы видите, как это касается вашей карты, карты соседа, как у кого-то что-то происходит. И в вашем гороскопе находится определенный символизм. Поэтому огромный плюс транзитов в том, что они очень легко осваиваются. По этой причине переходим к минусам транзитов. Мне не совсем понятно, ну, скажем, как так получилось, что в литературе транзитный метод прогноза, несмотря на его эффективность, несмотря на то, что он, ну, скажем, очень точен, по времени очень точен, несмотря на то, что он легко осваивается, несмотря на то, что у него открытый, но легкий символизм для освоения, метод транзитов очень мало описан в литературе. То есть, если вы, скажем, попытаетесь найти какой-то хороший учебник по этой тематике, вы можете столкнуться с тем, что вот, а какие исходы назвать? Ну, вот есть Бернадетт Брэди, предсказательная астрология, у него есть отдельно большая глава, хорошая глава о транзитах. Значит, у Шестопалова в книге «Предсказательная астрология» методу транзитов посвящено страниц 15. Причем в основном обратным транзитом, что, с моей точки зрения, вещь, ну, не то, чтобы не бесспорная, да, а вообще немножечко абсурдная. То есть, если дирекции прогрессии можно делать обратными, это символический метод, и в конце концов для дирекции, ну, не такая большая разница, что у нас идет вперед, один элемент или назад, все равно мы встречаемся через определенное время, это те же самые единицы времени, то транзиты вещь в этом плане спорная. Ну, поставим пока, да? Значит, есть вот трехтомник Алексея Агафонова, да? Там есть транзиты подробно. Значит, ну вот поправьте меня, что я упустил. Да, Сакаян однозначно упустил. То есть, как бы это старый источник, он давно не переиздавался, насколько я знаю. Вот, но это тоже как бы книга, которую можно рекомендовать. Почему такая ситуация с транзитами в описательной ситуации, мне непонятно. Потому что метод очень наглядный, простой. Я постараюсь, если у вас есть опыт работы, то я скажу довольно много таких тонких нюансов интересных. А если нет, то я постараюсь вам показать, что это осваивается буквально за два занятия. Настолько это эффективно и просто. Значит, еще один крупный минус транзитов. Ну, если вы привыкли работать с символическими методами прогноза, то транзиты будут на первое время казаться сложными. Там немножечко другой смысл вкладывается. Он, например, в символических методах, дирекциях, прогрессиях личностные планеты, Солнце, Луна, Меркурий, Венера влияют очень сильно. Это основные места, в которых мы смотрим прогноз. В транзитах транзиты Солнца, Луны, Меркурия, Венеры, ну, третьестепенная вещь, даже не второстепенная. Это нечто, что можно учитывать, если вам хочется чем-то заняться в течение дня. Вот. Это нужно учитывать, если происходят множественные транзиты, о которых мы будем еще говорить. Но по-настоящему определяют события планеты, начиная от Марса и выше. Транзит – один из ярких примеров того, что высшие планеты игнорировать ни в коем случае нельзя. Потому что фактически на них строятся переходы у нас целые периоды жизни. Поэтому это как бы один из нюансов, который в корне различает астрологию от, скажем так, неотрадиционную, возрождающуюся сейчас, да, которая строит свой взгляд на Септенере, и астрологию современную, которая без высших планет себя тоже не мыслит. Значит, это еще один минус. Еще один минус транзита существует в том, что с непривычки с транзитами тяжело работать, их много. Вот. Не в том смысле, что они сложные, а в том плане, что нужно учесть, ну, грубо говоря, 10 планет, которые меняются в взаимоотношениях, плюс фиктивные точки, плюс как они аспектируют натальную карту. Но это сложность, которая легко снимается. То есть при правильном подходе масса этих вещей отфильтровывается запросто. Я вам буду показывать завтра технику, два способа таких ходовых транзитных. Это прогнозирование периодов при помощи транзитов в жизни и прогнозирование развития процесса при помощи транзитов. Кстати, одна из прелестей транзитной техники, которой нет ни в одном другом методе прогноза, кстати, это прогнозирование начавшегося процесса. Когда вспоминается аналогия просто с психотерапевтами из Бендлер и Гриндер, я их часто вспоминаю, нейролингвистическое программирование. У них очень интересное направление психологии, они работают с процессом, а не с содержанием. То есть их установка такова, что мы можем не понимать, чем занят клиент. Мы оперируем тем, что он нам дает, и вот это вот мы модифицируем. В точности та же самая ситуация. Можно даже не очень четко понимать, что человек хочет. Но если мы вписали ситуацию в дату транзитно, если мы понимаем ее характер, мы благодаря транзитному прогнозированию достаточно легко можем сказать, когда будет следующий шаг, будет ли у него кризис дальше или все закончилось. То есть это все делается настолько легко и очевидно по фактическим уже событиям, не наперед, там на 2-3 года, да, а вот сейчас у нас что-то уже пошло. И нужно оценить развитие ситуации. Что другого метода такого же, как транзиты, для этой ситуации я просто не знаю. То есть очень эффективная техника. Значит, еще из характерных минусов. Есть характерные минусы транзита, но это и минусы плюс. Транзиты – это возможности. То есть, на самом деле, в отличие от дирекции, которые задают фатальные события, вот именно фатальные, в таком-то году у нас, допустим, планируется смерть близкого родственника. И это мало и можно изменить. В дирекциях нет. Это просто вот фатальные. Это тот график жизненной дирекции, по которому мы должны пройти. Транзиты при этом задают условия и возможности того, как это может происходить. Транзиты позволяют обходить ситуации, если это не задано в дирекции. То есть может быть очень негативный транзит, но если подойти к нему с умом, его можно немножечко обойти или поправить, во всяком случае. Поэтому транзиты позволяют проявлять нашу свободу воли. И опять же возвращаемся к курсам транзитов. Именно поэтому на транзитах стоят все наиболее интересные, перспективные техники в астрологии. Элективная техника – это работа с транзитами. То есть подбор наилучшей даты, подбор наилучшего времени. Это электив, это транзит, это основа транзитов, только более тонкая. Харарная астрология, как таковая, это не что иное, как закрепленный во времени транзит. То есть мы ловим транзитную ситуацию на момент возникновения вопроса или некого символического события. И мы ее трактуем как отдельный независимый гороскоп. Медицинская астрология, завязана на транзиты очень плотно. Ну и, соответственно, такие уже эзотерические области, как, скажем, астрология, вот связанная с самоизменением, самосовершенствованием, это тоже транзитная тематика, потому что она позволяет использовать нашу свободу воли. Это очень эффективная сторона, в частности, в практике. Так, ну по плюсам и минусам. Думаю, что особо вопросов нет. Ну, просто, чтобы я не чувствовал, что я вот работаю как лектор в аудиторию, да? Потому что вы пока раскачиваетесь, еще Меркурий ретроградный. То есть мне нужно будет видеть, что вы хотя бы киваете, да? Что все в порядке, я это знаю. И вообще не надо рассказывать, мы это давно знаем. Вот, давай дальше. Даю дальше.
А по поводу связи с Зеленским, хотел спросить, то есть это означает ли, что некоторые авторы говорят, что транзиты, они как бы включают селекционные какие-то, если есть какие-то общие показатели.
Да.
То есть в вашем случае, как вы говорите, если благоприятный транзит на, так скажем, не на благоприятной дирекции, то есть это может как-то...
Это, скорее всего, кончится не очень хорошо. Да, то есть у человека уже складывается неприятная ситуация. Вот минус транзита в том, что они предполагают свободу воли в значительной степени, плюс и минус. И поэтому, если нет дирекции, да, у нас есть варианты выбора, как правило, в ситуации. Если дирекция есть, это достаточно фатальное направление в нашей жизни. Ну, сами вы помните перевод слова дирекция, буквально направление. Нас направляют. И, соответственно, транзит просто говорит, в какое время эта дирекция может реализоваться. Даже если транзит носит в целом благоприятный характер, он смягчает события дирекции. Я считаю, что смягчает.
Но,
она существенно ограничена, потому что дирекция говорит, что в это время будет происходить это. Благоприятный транзит просто скажет, у тебя есть возможности исправить негатив. То есть это, грубо говоря, не яма, но какой-то вот споткнулся, дальше встал, пошел. Вот. Если на негативную дирекцию еще и негативный транзит, это уже провал. Это существенный влет. Вот. Но если транзиты не подтверждены методами фатального типа, то есть дирекциями прогрессиями, два прежде всего указания, не соляры, то негативный транзит может пройти безболезненно. То есть даже очень тяжелая транзитная ситуация может пройти за счет того, что правильно себя поведем, не вяжемся в конфликт какой-то, вот, не сядем за руль в определенное время, и так далее. Все эти вещи можно обходить, если они не заданы фатально. Опять же, еще раз обращаю внимание, именно транзиты втягивают в нас коллективные ситуации. То есть тогда, когда событие может произойти не по нашему гороскопу, а по тому человеку, который сидит вот здесь за рулем на соседнем сиденье, а мы вместе с ним влетели во что-нибудь. Была какая-то общая ситуация, ему она была большим негативом, а нам малым. Вот, в итоге пострадаете, может быть, в том числе пострадаете и вы. Поэтому как бы транзит за счет того, что он указывает общее для всех, он втягивает в некоторые нюансы. Поэтому будем говорить прежде всего о косвенных транзитах. Соляры, кстати, вот еще один пример, как и обращение планет вообще, это опять же зафиксированный во времени транзит, который читается как символическая карта, на карта года в данном случае, или карта месяца. Поэтому, с моей точки зрения, как астролога, транзит это базовый метод прогноза. То есть его освоение должно быть просто первым в прогнозировании вообще и оставаться основным до упора. Это самый гибкий и самый сильный инструмент. Так, со вступительной частью. Проехали. Двигаемся дальше. Значит, есть такой интересный нюанс. И тут к разговору о комплексном использовании транзитов был хороший вопрос. Вот говорю, вопросы, когда возникают, не всегда возникают в тему. Не бывает случайных вопросов на семинарах. Значит, комплексное использование методов. Предполагается, что когда вы прогнозируете транзитами, как первым главным методом, вы должны проверять выводы свои хотя бы одним методом фатального типа, то есть дирекциями или прогрессиями. Именно потому, что транзиты создают возможности, но не события сами по себе. То есть, будет ли событие, будет ли брак, грубо говоря. То есть, одно и то же прохождение Юпитера по седьмому дому, допустим, что этого человека это будет означать брачное событие, то есть Юпитер там пройдет 10-го дома, 1-го и так далее. На разных дирекциях будет давать разные эффекты. То есть и там будут нюансы, связанные с расширением круга общения, с выгодными перспективными знакомствами. Но будет ли это официальное заключение брака, зависит от дирекции или прогрессии. Прогрессия предполагает внутреннюю готовность, то есть шаг человека навстречу событиям. Это именно внутренний мотив развития. Поэтому прогрессии означают не совсем то, что задается внешними событиями, а то, что идет изнутри. Вот Евгений Онегин, не помню буквально эту строчку, смысл был в том, что время пришло, и она влюбилась. Это прогрессия, типичный случай, даже не транзит. Вот это именно прогрессия. Пришло время, у нее пришла пора влюбиться. Пора эту по прогрессии обычно занимает года полтора-два, пока пройдет аспект Венера-Солнца или аналогичный. Соответственно, в это время любой транзит, который имеет отношение к пятому и седьмому дому, будет вызывать влюбленность. И тут вопрос только в том, кто конкретно появится в сфере наблюдения, так скажем. То есть какая это будет синастрия, что из этого может получиться. Дирекции задают события, в которые чаще мы втянуты из-за внешних обстоятельств. Поэтому, скажем, для ректификации прогрессии, дирекции, транзиты выступают совершенно разными, почти не пересекающимися ветками. Скажем, в дирекциях есть лучше, правильнее искать рождение ребенка, смерть родителей и собственную смерть, но это для особых ценителей. Вот, потому что мероприятие, как понимаете, веселое, вот, перспективное. Нет, конечно, есть в этом шик астрологический. Вот как у Нострадамуса. Взять эфемериды и написать на полях «Смерть близка» на латыни. Вот. Но нужно ли это делать? Для меня вопрос открытый. По-моему, не нужно. Не нужно именно не потому, что это нельзя спрогнозировать. Можно. Во всяком случае, очень опасные для жизни точки прогнозируются уверенно. А потому что это другое отношение к жизни. То есть, скажем, если радикально переосмыслить собственную жизнь, чтобы эта информация не была разрушительной, то есть жить так, как живут, скажем, самураи, как живут монахи, как живут люди в соответствии с Бушидо. Я правильно помню, там называется самурайский кодекс? Нет, Бушидо — это боевое искусство, забыл название. Освежай свой ум мыслями о смерти. Вот при такой жизни это не разрушительная информация. Для человека, который ориентирован на любовь, на семейные отношения, на зарабатывание денег, на то, что в жизни надо прожить счастливым, смерть — крупная неприятность. Последняя и фатальная. И поэтому эта информация и знание ее сроков не самый положительный фактор. Вот. Но это дирекционное прогнозирование. Прогрессии удобны, когда меняется, когда вы говорите о внутренних переменах личности. Скажем, вот пришла пора, она влюбилась. Или вот до этого периода, допустим, я был таким, а с этого периода по такой-то я веду себя так-то. Я изменился как личность. Почему? И это хорошо смотреть в прогрессии. Важные личностные перемены в прогрессии вообще очень важны именно из-за движения Луны и ее скорости. То есть эмоциональные перемены тоже хороши в прогрессиях. А транзиты хороши тогда, когда мы ищем событийные факторы. Транзиты работают у всех. Но их легче чувствуют и понимают при обучении. Я просто это уже заметил. Люди, у которых акцентирована либо верхняя полусфера, либо западная в гороскопе. То есть большая часть планет, из значимых планет, находится со стороны дисцендента полусфера или с верхней стороны. Потому что транзиты, как правило, приходят к нам через внешние события или внешних людей. Очень часто транзиты вообще символизируют конкретных персон. Тоже будем об этом говорить. Поэтому для их понимания и изучения, ну, они легче даются людям с вот таким гороскопом, с акцентуацией вот на этих двух полусферах. Но это не значит, что они не работают у тех, у кого восточная полусфера загружена и нижняя полусфера. Работают. Просто этим людям сложнее их отслеживать. Для них это непривычнее, и у них лучше работают символические методики. Так, по информации, связанной, скажем так, вводной, касательно транзитов, сопутствующей информации. Значит, это вопрос с системой домов. Вопрос, как вы знаете, скользкий. Вот однозначно не то, что нерешенный, а вообще нерешаемый по ряду соображений, потому что нет лучшей системы домов и нет технически. То есть это просто разные способы проецировать одно и то же на одну и ту же плоскость. Есть на эту тему две любопытные книги, то есть если это как бы тема, которая вас интересует. Это, естественно, книга о домах Куталева и Плацидус, Кох и все-все-все Горбацевича. Вот, там достаточно хорошо объяснен этот смысл. Почему упоминаю о системах домов? В отличие от дирекций, куспиды не угловых домов в транзитах такой большой значимости не имеют. То есть они имеют значение постольку, поскольку мы ищем управителя дома. Но аспекты транзитные к куспидам домов – вещь очень второстепенная. В отличие от дирекций, в которых строится на этом огромное содержание смысла, именно вот аспект куспида к управителю, аспект куспида к планете дома или наоборот. В транзитах такой значимости нет, кроме угловых домов. Транзиты более либерально относятся поэтому к системам домов, именно потому, что вот Кох Плацидус, вот эти смены, перемещающиеся куспид, в итоге, где он может быть в каком-то районе, опять же, идея Горбацевича, что это не конкретная точка, а именно некий сектор перехода домов. Для транзитов это не настолько радикально важно. Вопрос с релокацией. Ну, для меня было, скажем... Я долгое время был противником релокации. Я сейчас остаюсь, ну, скажем так, небольшим сторонником. Вот. Но меня убедили в том, что релокация работает, и убедили именно транзитным способом. То есть, да, действительно, спустя какое-то время, разное, к сожалению, никак не формализуемое, наступает действие новой релокационной системы домов. Транзиты в этом случае хороший показатель, потому что при прохождении их по углам карты происходят важные значимые события. Мы об этом будем говорить. Релокацию есть смысл учитывать в транзитах. То есть натальная карта, с моей точки зрения, всегда остается основным содержанием. Просто по ряду причин кармических. Мы родились в это время, это заложенная в нас программа. Никакое событие в нашей жизни не сравнимо с рождением на свет. Ну, кроме еще одного, но оно далеко, и дай Бог, чтобы было подальше. Соответственно, никакой переезд из места на место не сравним с вот этим мероприятием. Система домов, которая при этом меняется, она предполагает контекст, в котором мы можем проявиться. Но изменить изначальный смысл радикально, я считаю, что все-таки не может. Но может его подкорректировать. Однако транзиты показывают, что да, релокационная сетка домов работает. Работает так, что ее приходится учитывать. В частности, очень хороший вопрос на консультациях. Реализуюсь ли я там в карьере, в профессии, в таком-то городе, в такой-то стране. Вот это как раз тот случай, когда легко смотреть релокацию и из нее, исходя, говорить, а вот насколько лучше, чем ваш натальный символизм. Релокация тема для нашей астрологии актуальная, потому что у нас почти никто, ну не то что никто, это сильно загнул, да? Мало кто живет там, где родился. Сейчас нормальной является ситуация переездов. То есть люди переезжают из города в город, из страны в страну, остаются жить в другом месте. Поэтому как бы с релокацией необходимо иметь ну, более близкий контакт. Имейте в виду, что с транзитами это важный момент. Значит, еще один элемент, который я хотел сказать тоже из общего введения, это построение гороскопа. Значит, я это говорю на всех семинарах, просто упоминаю здесь сейчас, потому что есть две традиции. Одна строит гороскоп от асцендента по кругу, вторая строит от зодиака тоже по кругу. Значит, я сторонник второй. Причина в этом не идеологическая, не потому, что я считаю, что, скажем, построение от зодиака или от асцендента разрушает карму или что-либо в этом роде. Я просто убедился на том, что зодиакальное построение удобнее для обучения людей. Синастрии и транзиты понимаются значительно лучше, если вы строите от зодиака. Во-первых, видна четкая преемственность. То есть вы четко видите на карте, как планета ползет. Буквально ползет по кругу. При построении от домов вы каждый раз видите планету транзитную в разных домах. Если человек только начинает изучать астрологию, это проблема. Ему надо каждый раз в голове перестраиваться. Где это происходит, что это происходит. Учитывая астрологические программы, как они строят сейчас наложение двух карт одну на другую, та же самая ситуация возникает и в синастрии, и при транзитном прогнозировании. Вы накладываете, скажем, транзитную ситуацию на натальную карту, и если вы привыкли строить ее от домов, у вас транзит, который вы смотрели сам по себе, и транзит, который вы смотрите при наложении, два разных гороскопа. Вам необходимо мысленно перестраиваться, это неудобство. Опять же, когда есть навык, это не проблема вообще. То есть не все равно, как ее строить. Но когда человек только учится, информации для него и так много. То есть астрология, она как бы перегружена информацией. Это сбивает с толку. Реальных преимуществ у гороскопа от асцендента очень немного. То есть это главное, что там легко видно, это эссенциальные достоинства. Видны планеты над горизонтом, планеты в элевации. То есть так легче ориентироваться. Но такой гороскоп приучает думать, что мы живем домами, а, скажем, гороскоп от зодиака приучает думать, что мы часть целого. Мы часть зодиака, часть транзитной ситуации, то есть мы часть коллективного бессознательного. Он, ну, с точки зрения работы с кармой, с точки зрения прогностики, с моей точки зрения, более верный. Вот. И имеет большее количество преимуществ, чем построение от асцендента, которое традиционно. Его главный нюанс в том, что когда-то, вы помните, гороскоп строился конвертом. Вот. Этот конверт имел угол слева сбоку. Когда астрология стала аспектной, сохранилась эта привычка. Привычка эта сейчас большой эффективности не имеет, более того, она мешает. Особенно осваивающим астрологию. Но пусть она будет. Это не в смысле, что я вас критикую. В смысле, что если вы не определились, то я вас перетягиваю на свою сторону, потому что я убежден, это более правильный ход. Не в смысле правильный, а в смысле эффективный. Он более практически применимый. Итак, значит, следующее, о чем будем говорить, это введение в технику транзитную. То есть, что такое транзит, что в нем важно, что не важно, как он построен внутри себя. Если вопросы возникают, напоминаю, вы меня спрашиваете. Значит, суть транзита очень простая. Это движение астрономических тел дальше после нашего рождения. Оно не прекращается никогда. Соответственно, мы, как часть целого, оказываемся вписаны во вселенскую ситуацию. Однако, в транзитах, в отличие от символических методов, существует, ну, скажем, обратная степень значимости. Большие судьбоносные события задаются высшими планетами, в первую очередь. Транзит, как я уже говорил, исключительно показательный, скажем, метод для тех, кто, ну, по ряду соображений, сейчас есть такие возрождения в традиционной астрологии, кто считает, что высшие планеты в астрологии не работают. Поработав немного с транзитами, понимаешь, кто прав, кто виноват. Значит, большие периоды задаются именно высшими планетами. Именно судьбоносные события, радикальные перемены в жизни задаются высшими планетами. Как правило, эти планеты совпадают в значимых транзитах с соответствующими дирекциями прогрессиями. То есть это именно серьезные изменения. Чем быстрее планета в скорости, тем менее значим ее транзит. Поэтому, скажем, Марс, Венера – это событие, ну, ориентировочно несколько дней, день. Это может быть вообще не событие, а эмоциональное настроение. Транзиты Луны, как таковые, это буквально эмоциональные изменения наши на протяжении дня. Можно этим попробовать отследить. Это действительно показательная ситуация. Вы можете убедиться, что, вот, скажем, с утра у меня было плохое настроение, вечером у меня хорошее. Почему? С утра был квадрат Луны к Сатурну, а вечером было соединение с Венерой. Очень показательно. Но это только эмоции. То есть это то, что проходит, часто не оставляя содержания. Быстрые планеты в транзитах исключительно важны тогда, когда они участвуют не в одиночку. Вот. Но об этом будем говорить впереди. Поэтому первая главная основа – транзиты читаются с обратной стороны, если вы привыкли читать дирекции прогрессии с минорных планет. Здесь все наоборот. Очень похоже, знаете, на что? На часы настенные. Есть часовая, минутная, секундная стрелка. Да, секундная стрелка очень шустро бегает, но ситуацию не определяет. Да, без нее не состоится 12 часов дня и не начнут бить куранты, допустим, да, или минутная стрелка. Но реальную ситуацию определяет часовая. Именно по ней мы говорим, там, 12 час дня, там, первый час и так далее. Потому часовая и медленные транзиты – это определяющее содержание в транзитной астрологии вообще. Все остальное – это дополнение и то, что необходимо учитывать, но только во вторую очередь. Значит, следующий характерный момент в транзитах. Необходимо отсеивать, ну, скажем, наиболее значимые транзиторы от менее значимых. То есть люди, в зависимости от своего гороскопа, больше или меньше реагируют на определенные планеты. Опять же могу сказать, что если человек, ну, маломальски образованный, культурный и живущий в современном городе, даже, наверное, последнее актуальнее, то транзиты высших планет у него действуют. На моей памяти я не помню случая, чтобы был человек, у которого транзиты высших планет были неэффективны. Вот. Да, я теоретически допускаю, что можно не дорасти до определенного уровня. Но высшие планеты – то, с чем мы сталкиваемся постоянно. Мы находимся в аудитории, которая сплошь покрыта проводами, пронизана магнитным излучением мобильных телефонов, и не только их. Это сплошная урбанистическая, ураническая среда. Под нами существует канализация, и много чего еще, что относится к Нептуну и Плутону, метро и так далее. Даже если мы в это не верим, оно есть. То есть это вещи, которые связаны с символизмом высших планет. И поэтому их проявление, как таковое, в конкретных картах, оно тоже работает. Но мы чувствуем разные планеты по-разному. Скажем, у кого-то будет даже Марс важным транзитным транзитором каждый раз, когда он будет касаться карты. А кто-то будет его не чувствовать. Есть люди, которые очень остро реагируют на Луну, на лунные транзиты. Не в том смысле остро, что у них происходят события, а в том плане, что у них прогнозируемо портится настроение. У них прогнозируемо обсыпаются какие-то дела, вот как листья, знаете, вот вроде начал, а все вот ничем закончилось, без всякого ретроградного Меркурия. Это очень часто связано с тем, что человек по своему, скажем, по своей специфике имеет сильно акцентированную Луну, и вот в конкретное время она шла не тем боком в транзите, буквально. То есть он, как электив, он выбирает неправильное время. Для ряда людей это может вообще не быть незначимо. То есть значимость транзитных планет у каждого из нас индивидуально и определяется гороскопом. Всегда и во всех случаях в вашем гороскопе будут значимы транзиты управителя первого дома. Если он попал в знак, в котором управляют высшая планета, значит две планеты, и старший, и младший правитель. Ну, например, попал асцендент Водолей. Значит, смотрим и Уран, и Сатурн. Их транзиты будут принципиально значимы. Значит, во всех случаях, связанных с достижениями профессии, карьерой, а вообще-то говоря, любым событием, которое мы потом помним как уникальное или какое-то значимое, 10-й дом, важен управитель 10-го дома. Или оба управителя, если это знак с двумя управителями. Эти две планеты, ну, можно условно говорить, что они самые главные транзитные, их чувствует любой человек, ну, просто они отличаются от ваших карт в зависимости от того, как построена ваша карта. Значит, значит, Луна. Значит, реально Луна. Если только там нет сейчас, если только там нет планет 10-го дома, вот они могут конкурировать по силе.
У меня Луна у проекта 10-го,
да.
Но он меня прошложат, и теперь 10 других планет 10-го, я почти не чувствую.
В транзитах Луна будет действовать мало. Однако это предполагает, что человек очень, ну скажем так, тактически ориентирован в карьере. То есть у него ориентация на быстро меняющиеся события. Поэтому даже выбор карьеры рекомендуется преемцы в раке. Делать связанное со сферой обслуживания, с людьми, с воспитанием, с детьми, с продуктами. Ну, вы понимаете, да? Да, вот не самый простой вариант. Вот, но и бывают же более тяжелые случаи. МЦ, скажем, тут в Скорпионе. Не Скорпион, то еще ничего, там Марс есть. А вот в Водолее хорошо получается. Там и Уран, и Сатурн ползут по торгу. И, соответственно, их транзиты формируются весьма редко. Вот здесь как вариант можно смотреть что? Можно смотреть аспекты к правителю 10-го транзита, то есть к Луне. Вот, это тоже будет давать последствия, мы будем об этом говорить, но это не так значимо, как транзитор Луна в любом случае. Высших управителей и у Льва, и у Рака ну пока нет. Я думаю, никогда не будет. Хотя Павел Павлович, конечно, вписывает Азирис и Изиду, но Павел Павлович вписывает там еще список за ними. Значит, извините.
Если планета в середине, то точка.
Важна, однозначно важна. Это можно говорить буквально следующее. Вот прежде всего все равно будет важен асцендент, планета, связанная с асцендентом, и планета, связанная с МЦ. Планеты дисцендента и ИЦ, и их управители также работают в транзитах, безусловно. Угловые точки их управители чувствуются всегда. Но они для нашей жизни не так важны. Они в меньшей степени определяют наши события, скажем так. И это касается, насколько я могу судить, всех людей. Поэтому, скажем, если планета находится в соединении с асцендентом или с дисцендентом, и та, и другая в транзитах будет очень четко чувствоваться. Она для нас важна психологически и событийно. Но в первом случае она отражает еще и нашу личность. А во втором случае она отражает людей, с которыми мы связаны. Тут большая степень свободы, скажем так. Четвертый дом в этом смысле сложнее тем, что он хуже наблюдается, чем десятый. Мы меньше на него ориентированы. То есть были времена патриархальные, когда семья, дом, дети – это было все. Но сейчас времена такие, что если ты не в профессии, если ты не в обойме, если ты не делаешь карьеру, вот этот акцент на десятом доме в нашей культуре, то как бы уже и ты не равноценный член общества, то есть неравноправный. Поэтому у нас существует явный перекос, но это не только нашей страны касается. Десятый, четвертый дом. И отсюда важность всего связана с десятым. Значит, очень важна планета, где бы она ни находилась, в каком бы доме и знаке, король аспектов. То есть та, у которой наибольшее количество аспектаций. Ну, рассматривать желательно мажорные аспекты. То есть не учитывать кармические, творческие. Чем больше у нее взаимосвязи, тем с большим как бы, количеством событий она будет связана в транзитах. Просто она в натальной карте как будто со всеми во взаимоотношениях. Это как если бы, скажем, у нас был в доме некий сосед, который, в общем, и живет так постольку, поскольку, и ничем не особенный, но он со всеми знаком, со всеми общается. Вот если он куда-то съездит, мы все об этом узнаем. То есть существует момент, который тоже очень важен в транзитном прогнозировании. Значит, следующее по степени важности – управитель стериума. Если он есть. А если нет, то управитель солнечного знака. Эта планета также важна в транзитах, она может очень четко чувствоваться. Опять же, есть нюансы, связанные с тем, выше эта планета или минорная. Потому что общее правило таково, что минорные планеты действуют не так сильно. Если в транзите ходят сами по себе, без поддержки выше. Значит, это сокращение, скажем так, вариантов того, что мы должны смотреть на натальной карте. В идеале, если вы вытянете эту информацию, то есть если вы уверены, что можете не запутаться, то мы берем все, что можем, и все, что можем рассматривать. Но если мы хотим выделить главное, именно вот главное, а потом второстепенное, то мы отсматриваем транзиты управителя 10-го дома, управителя 1-го дома, управителя стеллиума, короля аспектов, то есть планет, которые в карте подчеркнуты. Некоторым людям в этом плане вообще везет. В том плане, что, например, попал асцендент МЦ в близнецы, вот у вас в два раза сократилось пространство решений. И там Меркурий, смотрим. Значит, попалось, допустим, вот вы написали столбик, управитель МЦ здесь, асцендент здесь, король аспектов. Планета повторилась здесь и здесь. Сократилось пространство решений. Я уверен, что большинство из вас, кто работал с транзитами, или хотя пытался работать с транзитами, уже знает. Вот эта вот планета у меня, скажем, там проходит, я ее замечаю. Вот, и вы уже ждете очередного транзита. Вы можете заранее говорить о том, что будет или не будет. Транзиты вообще очень легко поддаются отслеживанию. И с моей точки зрения, это один из лучших способов учиться прогнозированию вообще. На своей карте и на опыте транзитов. Потому что прогнозирование себе, ну хотя бы ближайшего месяца, позволяет приобрести такой объем информации, вот именно астрологических знаний, прогнозирования, которые тяжело заменить книгами. Ибо при 30 дней в месяц. Это 30 возможностей, которые вы себе прогнозируете, если вы прогнозируете с точностью на день. И события, которые вы отслеживаете, это огромный массив опыта. За год, 365 дней, вы имеете 365 уроков, абсолютно халявных астрологической практики. За год можно поднять очень существенно уровень собственный только на своей карте. Если вы при этом работаете еще с несколькими людьми, это уже класс. То есть в транзитах вы будете разбираться. Транзиты, еще я говорю, один, у них есть один плюс. С ними приятно работать. Может быть, это мое личное мнение. Я к ним очень привык. Я с ними очень давно. Но они наглядные. То есть настолько наглядны, что можно включить телевизор, зная, что, скажем, сейчас Марс находится в оппозиции с Плутоном, и послушать про очередной взрыв на шахте, про резко увеличившееся количество самоубийц в Харьковском метро, еще про какую-нибудь такую гадость. Вот. Увидеть хороший аспект, и увидеть, что происходит какие-нибудь события, об этом даже в новостях или пишут, или говорят. То есть кому-то этот аспект попал вот золотым ведром. Ну не нам, жалко. Но зато это так показательно, это обучает. Прошу прощения. Хороший вопрос. Значит, ну, опять же, мои наблюдения. Вы знаете, что вопрос с Сальмутеном, как таковым правителем дома, вопрос непростой. Он в разных школах решается радикально по-разному. Ну, примеры, какие есть возможные. Во-первых, Сальмутен – традиционный термин, предполагающий, что мы вычисляем планету, не управляющую Куспидом, а имеющую наибольшие достоинства на Куспиде. И вопрос, как мы это делаем, это радикальные отличия в технике. Радикальные. Потому что традиционная астрология требует, чтобы мы учитывали 5 этих достоинств. И сравнивали, грубо говоря, на конкурентной основе. Какая планета здесь имеет наибольшее количество достоинств на Куспиде? Она может управлять домом. В частности, учитывая, что, скажем, Марс является управителем водного триплицитета, вполне может оказаться такая ситуация, что Куспид в рыбах, и у вас Альмутеном дома вот этого вот будет не Юпитер и не Нептун, а Марс, если считать по традиционной модели. Значит, я пытался этот вопрос рассматривать, опять же, по традиционной литературе. Ну, Лили считается уже не совсем традиционщик, он уже реформатор. Однако он авторитетный практикующий астролог, Уильям Лили. У него очень интересный к этому подход. У него тема Альмутенов упоминается в книге несколько раз. Однако, когда дело доходит до практики, выясняется, что он Альмутеном почти всегда считает управителя Куспида дома, игнорируя все остальные правила. При этом у него в книге есть указания на вот тех авторов, на которых сейчас ссылаются современные астрологи неотрадиционного направления. То есть он упоминает, что он работал с Дарио, он читал. Вот он упоминает в библиографии название тех книг. То есть он был в курсе, однако технику эту не использовал. Он использовал фактически управитель Куспида дома, как Альмутен дома. Теперь как бы вот к вашему вопросу ближе. Да? Значит, по моим наблюдениям, угловые дома управитель всегда по Куспиду. Даже если 30 градус, мы всегда берем этот управитель первым. Однако если это последние 2-3 градуса, и там, скажем, целый знак в первом доме, то мы должны учитываться управитель как второй управитель первого дома. Если это обычное положение, то есть асцендент там 5, 15, 20 градус, я второго управителя угловых домов не использую, за исключением включенных домов, знаков. Если знак включенный, его управитель, планета-управитель, действует сильнее. Причем я это наблюдал сам, потом прочитал у Бернадетт Брэди в предсказательной астрологии. Значит, у нее там такая метафора, что планета в доме, планета в знаке, который заключен в доме, она как будто бы лишена Куспида, у нее нет, ее обделили, поэтому она действует активно, напористо, и она пытается проявить себя. Очень похоже на то. Во всяком случае, планета, управляющая включенным знаком, действительно проявляется в транзитах как управитель или планета, связанная с этим домом. Значит, для неугловых домов Пал Палыч, скажем, рекомендует брать Альмутена посередине дома вообще. То есть не по Куспиду, а посерединке. Таким образом, снимается вопрос с домами, со знаками, которые находятся в середине дома. По моим наблюдениям, я работаю в основном в Плацидусе. На Коха перехожу только тогда, когда вижу, что гороскоп человека на Коха реагирует лучше, чем у Плацидуса. Так вот, я смотрю по Куспиду. То есть, первый правитель Куспид, но если этот дом не угловой, и он попадает в последние, ну скажем, 5 градусов знака, то я беру второй правитель как равноценный или даже как более главный. То есть для неугловых домов я однозначно делаю поправку на то, что Куспид не так важен. Ну, с моей точки зрения, это работает. То есть это как способ проверял. Так, да. Ну, типовая ситуация гороскоп Мадонны. Лев и Дева. Вот, я бы рассматривал ту часть, которая, ну скажем, имеет большее количество планет или больших по стоимости, по значимости. Ну, допустим, начинается в Деве, заканчивается в Весах. Допустим, в Весах у вас Плутон, Уран, а в Деве Солнце, Марс, Меркурий. Я бы считал, что Меркурий однозначно здесь важнее, как управитель. Пример привожу. Допустим, на границе, что Меркурий однозначно важнее, потому что он управляет более важными личностными планетами. Ну и тут есть еще другой аргумент, потому что этих планет там три. А вот в то время как в весах только две и высшие. То есть это каждый раз надо индивидуально подходить. Так.
А вот Плутон на асценденте, да, строение 12-го дома, во Льве, в 27 градусе. Вот управитель будет Меркурий.
Однозначно. Но только мы же говорим об управлении домами.
Да, вот управитель первого дома будет Меркурий по Деве.
Плутон в 27-м Льва или асцендент в 27-м Льва?
Да, да, они. Ну, Плутон чуть раньше там.
Асцендент 27-й Льва. Лев однозначно Солнце управитель. Вот. И Дева, возможно, будет соуправителем первого дома.
А Солнце, да.
То есть ее Солнце будет 100%, потому что это угловой дом, это куспид. Даже в ректификации это хорошо видно. То есть положение асцендента в знаках, ну, скажем так, ярко проявляется во внешности. В фенотипе и в лице. Вот мы об этом, по-моему, говорили, я могу ошибаться. Но положение асцендента, как правило, указывает на вот особенности телосложения. Вот, и какие-то нюансы, связанные с конструкцией, физиологией личности. А планеты первого дома, если они есть, очень часто отражаются на лице. Просто. Вот, скажем, Солнце в первом доме часто делает характерные кошачьи глаза, раскосые такие. Вот, Венера в первом доме делает акцент на губах. Вот, и подобного рода вещи. Если это мужчина, ну, например, вариант, борода, если он даже ее бреет, на него такая красивая кладистая, вьющиеся волосы. Оттенок волос мягкий, не резкий, как правило, каштановые волосы. Широкий, открытый лоб. Вот. Тоже глаза очень часто с длинными ресницами. То есть есть характерные элементы, которые будут видны. Кроме того, это Юпитер будет увеличивать вес в первом доме. Это человек, который крайне редко будет худым.
Вот. А женщина?
Ну, в принципе, вот, ну, логично. Надо просто посмотреть. Асцендент где? Козероги.
А
то есть фенотип задается асцендентом, еще раз говорю, да, Юпитер проявляется в нюансах внешности, больше всего связано с лицом, да.
Как Марс проявляется?
Очень яркая характеристика, когда проявляется, это нос. Вот, в том числе длина носа, характерная горбинка на носу. Если Марс находится в трудном для себя положении, имеет хоть один стресс-аспект, травмы на лице, кстати, те же вещи может давать включенный им Овен, например, первый дом, или асцендент в Овне. Ну, лицо или голова, по большому счету. У мужчин огненный асцендент или Марс в первом доме дает характерные залысины. Вот треугольником, мыском. Потому что, ну, как бы считается, что прижатые уши и вот этот вот мыс на голове, вот такой вот, да, острый, это признак касты кшатриев, а Марс имеет к этому непосредственное отношение. Соответственно, воинская харизма в человеке. Вот. Ну, опять же, вспомните римских императоров многих, которые имели военную карьеру, как у них выглядели лица. Это часто марсианского типажа лица. Прижатые уши – тоже характерный элемент. Вот. Нос, ну, скажем так, это одна из деталей, которая бывает выделяется при Марсе в первом доме. Не факт, что это будет всегда, вот. Но бывает, что выделяется очень отчетливо. Крупный нос, горбинка и так далее. То есть, как одна из характерных деталей лица. Так, отвлеклись, да? Это уже не совсем транзитная астрология. Идем дальше. Аспекты. Значит, в транзитах, когда мы смотрим транзитные аспекты к натальной карте, в первую очередь нас должны интересовать 5 мажорных аспектов птолемейских. Именно в первую очередь, без вариантов. Да, есть возможность увлекаться другими аспектами, сейчас я их прокомментирую тоже. Но 5 аспектов будут определять реально происходящие ситуации. Все остальные аспекты, скажем так, приправа, соус к ситуациям, это не само событие, как правило. Соединение – самый сильно значимый аспект. Соединение означает перемены. Перемены в жизни, новый период. Понимание чего-то очень важного. Соединение – аспект, который, ну, на моей памяти работает со 100% точностью. То есть, если соединение есть, аспект, события прогнозировать можно уверенно. Вы можете ошибиться немножечко в характере. Будем об этом говорить. Есть такой минус у астрологии, не только у транзитной, связанный с прогнозированием конкретности событий. Вот. Но то, что это в это время будет происходить вот именно такого рода вещи, абсолютно прогнозируемая вещь. Соединение – мощнейший момент. Самые серьезные вещи, которые могут произойти в нашей жизни, происходят на транзитах высших планет с соединениями по натальной карте. То есть меняется целая эпоха в жизни. Вот. Это касается и не только планет, это касается угловых точек. Угловых. На куспидах домов, не угловых, бывают символические события, но очень редко настоящие, полноценные. А вот на угловых точках перемены происходят радикальные. То есть это явно физический смысл имеющие вещи. Значит, в отличие от соединения, соединение дает и положительные, и отрицательные стороны почти всегда. Это именно новый статус. Оппозиция – это аспект потерь или расставания, разрыва с чем-то в транзите. То есть это аспект, который может не быть проблемой, но он никогда не заканчивается хорошо, если нет дополнительных смягчающих обстоятельств. Ну вот, скажем, типовая ситуация, начался конфликт в отношениях, и, допустим, мы видим, что существует такая гипотетическая ситуация, абсолютно с потолка взятая. Допустим, на дисценденте у натива Плутон, а на асцендент выходит Уран. И таким образом достраивает оппозицию к Плутону и прямо на оси домов. Если в это время начался конфликт в партнерских отношениях, абсолютно четко прогнозируется, что конфликт не закончится, пока аспект не закончится. А это можно брать эфемериды и смотреть с точностью до дней. То есть, одна из прелестей транзита в том, что можно ли делать чудеса. То, ради чего, в конце концов, мы все когда-то, значит, хотели заниматься астрологией. Маленькое чудо с точностью до дней. Заранее сказать, когда у вас будет событие. Второй нюанс, что это оппозиция. То есть, пока этот аспект не закончится, на улучшение отношений рассчитывать не стоит. Это может закончиться разводом, в частности. Если вот эти две планеты взаимосвязаны, по сути, с первым и седьмым домом, ну, скажем, правители первого и седьмого домов, это уже разрыв, это развод при такой комбинации. Да.
А если
там еще петляют? Они петляют. У него есть такая привычка, все высшие планеты делают петлю. Вот для многих, да, особое удовольствие. Сейчас подойдем по очереди. Хороший вопрос, только вы мне немножечко уже подгоняете. Я по очереди сначала об аспектах, потом об орбисах и петлях. Потому что так бы производная от аспекта. Да.
То есть, а вот угловые дома, скажем, то есть, соответственно, получается, что с одним домом он находится соединение, а с другим соединение. То есть надо автоматически.
Хороший вопрос. Нет. Очень хороший ответ. Я рассматривал оппозицию. Вот, меня это сбивало. Бернадет Брэди, который буду упоминать неоднократно, потому что у нее хорошее руководство по транзитам было написано. Вот она отвечает четко на этот вопрос. Она говорит, что при прохождении планеты по угловой точке не надо рассматривать оппозицию. В аспектах к угловым точкам работают два аспекта. Здесь же как будто бы при прохождении происходит актуализация одной конкретной точки. А она по своему содержанию уже имеет противоположный смысл. То есть дисцендент, он уже противоположен по асценденту в своей трактовке. Поэтому событие происходит в партнерстве. А то, что мы к этому всему находимся в оппозиции, по определению, мы к этому всему находимся, ну, если не в оппозиции, то в дополнении в каком-то, да? То есть это уже заложено в сам символизм самой угловой точки. Да.
Можно мне тоже вопрос по соединению? Скажите, а соединение рассматриваем только с планетами и угловыми точками, или можно рассматривать эффективными?
Конечно. Однозначно. Я об этом не сказал, и я не прав. Значит, то в транзиты, как и по угловым точкам, и по обычным планетам, по фиктивным смотреть необходимо обязательно. Эти вещи редко проходят, ну скажем, незаметными. Как вы знаете, если помните, конечно, я вам говорил на кармическом семинаре, что я не использую прозерпину белую луну, это на ваш страх и риск. Вот, но игнорировать транзиты лилит или полилит, причем средний, я вам буду показывать примеры, не рекомендуется. Потому что работает, к сожалению, весьма эффективно. И мы живем в таком мире, что... Как одно из объяснений, почему белая луна так слабо проявляется, ну что мы живем в такой реальности, что, скажем, бизнес-консультирование у меня лилит работает у всех. Ну, у всех, без исключения, хотя люди хорошие, многие. Вот. Но вот чтобы я мог говорить поселение и не быть уверенным, что произойдет событие, не вот или-или, это зависит от вашей свободы воли, от вашего духовного уровня, а точно знать, нет, такого не бывает. Полилит бывает, скажем, заранее, до того, как событие происходит, за год. Живая ситуация. Это мой реальный клиент, который сейчас в очередной раз пошел в политику. У нас это такое мероприятие, как карусель. Вот, если вы смотрите, да, новости, это очень интересно на Украине обязательно смотреть. Вот, он в очередной раз пошел в политику. Он выбил должность, которую очень хотел. Вот, мы с ним обговорили будущее. Вот, я говорю, смотри, у тебя весной. Лилит сейчас Стрельце, вы знаете, она проходила между Скорпионом, да, и Стрельцом. У него скопление планет, две планеты в змееносце. Юпитер, Нептун, соединение в 10-м доме. Вот они, эти планеты, его явно лидируют в карьере. Я это знаю, то есть я это давно наблюдаю. Вот прохождение по МЦ, а потом по этим двум планетам, с моей точки зрения, это совершенно конкретное событие, которое прогнозирует. Я ему говорю, у тебя будет поклёк, будет клевета. Даты до дней. За полгода, за год нужно об этом говорить. Срабатывает. Это не от него зависит. Если бы он мог, он бы себя никак не оклеветал. Но на него наезжают, наезжают конкретно. У нас так вот с размахом это делается, еще, знаете, вот с таким постсоветским, да, нецивилизованным размахом. С разбитыми машинами, с матерком, с таким руководящим и так далее. То есть вот классические проявления лилит проехалось по 10-му дому, начальство на него выгрузило все, что смогло, но не смогло уволить. Потому что эффективная точка, а фиктивная точка не имеет силы события. Это очень важная вещь в транзитах, мы будем об этом говорить. Фиктивные точки, грубо говоря, это астральные планеты. У них нет тела. Поэтому у них нет возможности создавать физическое событие. Они нас могут подтолкнуть, но в этом случае мы сами виноваты, если мы ввязались. То есть они дают эмоциональную окраску события, но не событие само по себе. События не дают только тогда, когда они идут вместе с другой планетой, физической. Вот тогда весело. Тогда есть и событие, и окраска. И тогда мы имеем какое-нибудь событие, которое помним потом очень-очень долго. Аналогично. Прохождение по фиктивным точкам транзитов дает мощный подъем эмоциональный, кармический. Это еще не событие само по себе, но это мощный толчок в нужную сторону. Напоминаю, транзит – это возможность, и мы, в общем-то, имеем право выбирать. Классический пример – это прохождение вот все по той же черной луне. Я могу по узлам приводить и буду приводить примеры. Но по лилит как-то проще, потому что нагляднее. Всегда есть выбор, даже если это идет высшая планета. Всегда есть выбор, как поступить. Но обычно человек такое прохождение помнит. Более того, если вы занимаетесь самоотслеживанием, о чем я еще тоже буду говорить в этом семинаре, прохождение минорных планет, быстрых планет, полилит, тоже обычно помнится. Вы это легко будете замечать. В отношениях с людьми, в эмоциональном состоянии с утра, в зависимости от того, что у вас лилит означает. Хороший способ ее контроля – это просто транзит Солнца по ее положению на вашей натальной карте. Из года в год, в одних и тех же датах, плюс там 7 дней примерно на орбис, 5-7 дней, вот у вас будет определенный эмоциональный настрой. Вот. И это может быть связано с определенными событиями в итоге. Вот и проверить, скажем, в вашей жизни, в эти даты, что происходило, связано с символизмом лилит, если у вас есть такая возможность. Потому что вы очень много можете узнать о том, что она вам дает. Ну и, конечно, ее транзиты дают многое. Даже по домам. Я чувствую кинозвездой просто. Серьезно. Неадекватное отношение какое-то такое. Не, я понимаю, что это нужное дело, да, но просто мне как-то некомфортно.
Ну, пока вы говорите, мы пропустим
просто. Конечно. Вообще, нас по-хорошему надо не просто пропускать, а даже вырезать кое-что из того, что
я
говорю.
Это потом будет.
Потому что есть и личные моменты, и не всегда то, что надо бы вообще говорить. Значит, продолжаем говорить об аспектах. Соединение – важнейший аспект. Соединение даже минорных планет с натальными воспринимается человеком как событие, мысль, идея. То есть мы всегда его замечаем. Просто минорные планеты редко дают события, но они все равно дают какую-то психологическую окраску происходящего. То есть соединение – аспект, который носит самый фатальный характер в транзитах. У него высшая степень фатальности. Ну, если переводить в проценты, 100%, допустим. Естественно, что если есть событие какое-то дирекционное, прогрессивное, предсказательное, да, оно будет говорить об определенных вещах. Оппозиция. Второй по силе аспект. Очень сильный. Негативный почти всегда. Надо сказать, что это относится не только к транзитной астрологии, но и к натальной в том числе. Да и к другим способам прогнозирования тоже. Лили, например, по поводу оппозиции говорит очень хорошо, я с ним согласен полностью. Он говорит, я никогда не видел, чтобы на оппозиции дело заканчивалось хорошо. И даже если оно заканчивается позитивно, то клиент потом пожалеет, что оно закончилось таким способом. То есть оппозиция – это не совсем тот вариант, на который надо рассчитывать. Главное, что оппозиция нас подталкивает делать – это не действовать, а решать. Оппозиция требует решений, не деятельности таковой, если она сама. Потому что оппозиция может быть частью того квадрата, тогда ситуация гораздо веселее. Но если оппозиция идет в одиночку, вот, это принятие решения. В нашей жизни что-то либо уходит, либо какой-то возможности у нас не будет. И причем именно сейчас нам очень хочется, чтобы она была. Да. Если на оппозиции развод, то это как раз логичная картина. Размежевание. То есть вот я, вот ты, вот твоя чашка, вот моя чашка, мы друг к другу не притрагиваемся. Это оппозиционная ситуация, не квадратурная. А вот на оппозиции развод логичен как раз. Бывают разводы на три. Вот, но обычно люди в этом случае расстаются, как правило, полюбовно, еще и бизнес сохраняют. Очень яркая ситуация. Оппозиция – четкое размежевание границ. Оппозиция всегда требует принятия решений. На оппозиции не стоит действовать. То есть, вот, собственно говоря, куда-то рваться, куда-то бежать, очень добиваться, вкладывая огромные усилия. Оппозиция – это ситуация, которая близка всегда по смыслу символизму Сатурна. Это любимый аспект Сатурна, по большому счету.
Кстати, да. Есть обратная ситуация. На оппозиции свадьба. Такая очень интересная ситуация. Оппозиция Солнца. И вот у моей невестки оппозиция…
То есть Солнце транзитное к натальному.
Ура,
это
ура.
Не проблема. Если, если так, если только Солнце транзитное, то к наталу, то не проблема.
Уран транзитный, напротив Солнца.
А Солнце отвечает за первый или седьмой дом? На Уранах очень часто бывают свадьбы, но редко это бывает надолго. Тем более на оппозиции. Вот, я вам скажу, что это очень хорошо видно в элективах, в консультировании. Вот, потому что, когда выбираешь дату, тебя этой датой ограничивают. Ну, там, с какого-то по какой-то мы можем расписаться и все. И когда выбираешь события, да, вот вариант наилучший, то поэтому наилучшему понимаешь, что дела не будет. Говорить об этом я не буду. То есть, мне не проспрашивали, я не отвечу на этот вопрос. Я отдаю дату. Вот. Но очень часто события таково, что на нем уже ясно. Если это лучший вариант, то как бы вот перспективы здесь нет. Вот. А такие вещи бывают очень часто. Чем более фатальная ситуация у людей в жизни, чем более трудная синастрия, тем труднее подобрать электив и выбрать хорошее время. Очень часто ситуация складывается вообще фатальным образом. Но вот типовая картина – брак по залету. Невеста на восьмом месяце беременности. У нее есть варианты выбора, это четверг, следующий четверг, или уже там в понедельник, ну все, приехали. Вот. И какие у нее элективы могут быть, скажем, в июне месяце? Меркурий ретроградный, Венера сожженная, и поехали, да? То есть не очень красиво получается. Вот я так как разговор о транзитах, потому что они в элективы выходят. Не самый приятный транзит, вот, и особенно учитывая особенности, ну скажем так, Уран не злая планета, вот, поэтому он большого зла не даст. Но это планета, которая в плане отношений брака недружелюбная. Она делает такие выверты, что крайне редко это заканчивается. В седьмом доме крайне редко это положительный фактор. Поэтому уверенно можно говорить, что когда эта оппозиция окончательно разойдется, будет переоценка этих же самых отношений. Вот. Причем почти сразу. А Уран имеет такую особенность, что он работает на очень точных аспектах. Ну, тоже будем об этом говорить. Итак, оппозиция традиционно нехороший аспект. Если он идет сам по себе, он требует принятия решения. С кармической точки зрения оппозиция предполагает, что вы должны от чего-то отказаться. Как что-то вы теряете. В отличие от оппозиции трин, аспект, когда вам, вообще-то говоря, не нужно делать почти ничего, только согласиться или не согласиться на нужные вам события. Трин – это картина, когда к вам жизнь подгоняет какую-то возможность. За нее даже не нужно бороться. То есть она просто есть. От вас решение буквально, вот вы хотите в этом участвовать или не хотите в этом участвовать. Бывает так, что если трин очень сильный, то событие вообще навязывается. А вот, причем гармоничное событие навязывается. Есть люди, которые так вот и женятся удачно, и на работу устраиваются удачно. Ой, какой-то у меня был такой пример. Ну, это такая ситуация тоже непростая, жизненная, в консультации. Там трудности, серьезные трудности с браком и семьей, но зато в карьере у нее всю жизнь проходит по трину. То есть она руководитель банка в Москве, она там еще что-то. Вот у нее без ее усилий. То есть она не пыталась туда добиваться. Ее назначают как доверенное лицо, ей доверяет начальник и тянет ее за собой, потому что сам растет в карьере. И она вот так вот тандемом, вагончиком, непрерывно растет вверх. Это характерная особенность трина. То есть человеку не нужно специально что-то делать. Это, правда, трина натального у нее, который просто срабатывает в определенных транзитах прогностики. Трин дает события, которые решаются сами по себе. Трин дает, если это, скажем, конфликтная ситуация, гармоничное ее разрешение. Трин, если это, скажем, опасная ситуация, предполагает, опять же, успокоение ситуации, гармоничное ее разрешение. Обычно Трин предполагает хороший выход из ситуации. Но я видел моменты, когда трин заканчивается разводом. Трин заканчивается после, скажем, периода, тяжелого периода заболевания. Тоже заканчивается плохо, но это редко. Обычно трин — это гармоничный аспект, он вытягивает, он реально помогает что-то сделать. Он дает энергию, дает возможность вытянуться. Значит, главное, что нужно сделать по трину, это буквально принять решение, как и с оппозицией. Участвуете вы в этом или нет. Ряд людей плохо переносит из-за собственной космограммы, очень активного или агрессивного типа, на напряженных аспектах построенной, плохо переносит гармоничные аспекты в транзите. Не в том смысле, что у них проблема, а в том смысле, что они не знают, что делать. Вот. В бизнесе это характерно. То есть человек настолько привык пробивать лбом препятствия, у него это любимое мероприятие, может, он когда-то и не любил. Но теперь у него уже такая шишка и мозоль, как у каратистов на кулаках, знаете, что он уже другого способа, вот как Винни-Пух и все-все-все, Александр Милн, правильно, да, я помню, начинается с замечательной строчки. Значит, Винни-Пух спускался по лестнице, бум-бум-бум-бум-бум-бум головой по ступеньке. Нет, он знал, что спускаться можно как-то иначе, но остановиться и подумать времени у него не было. Очень хорошо описывает ситуацию нашего бизнеса часто. Вот здесь та же самая ситуация. У человека очень активный гороскоп, он умеет пробивать проблемы. Но потом вдруг складывается аспект, когда у него все аспекты транзитные и гармоничные. У него все работает. Ему скучно. Он не знает, чем заняться. То есть у него жизнь дает ему возможность на развитие. Вот какая-то... Бывает, в это время приходит предложение. Там, открываем филиал. Или еще что-нибудь. Но он не привык принимать решения, привык действовать. И начинается вот эта вот возможность трина использовать как? Поехали-ка на рыбалку. Это вот свежий пример. Это вот в чем прелесть семинаров, да, вообще, в живом общении, в отличие от видео в том числе. Вечно что-нибудь свеженькое из жизни, да? Вот свежий пример. Один из моих знакомых поехал на рыбалку, это Россия, поскольку у вас начался праздник Пасха, когда началась? 27-го. Вот он поехал в первый выходной день. Значит, он приехал под 9 мая, потому что они поехали на рыбалку, попутно они поохотились, попутно они выяснили, что они уже слишком старые и толстые, чтобы спать в палатках. Вот, то есть они нашли какой-то мотель, мотель не пошел, потом был кигельбан, потом была водка, потом была рыбалка, потом у них сломался автомобиль. В общем, такое приключение, плавно перетекающее, особенности национальной Пасхи, да? Вот, это вот три человека. Ему нечего сейчас делать, но в принципе все работает. Он мог бы его реализовать как-то иначе. Он отдохнул на нем, трин шел в пятый дом. Логично абсолютно. Вот, но с точки зрения бизнеса бездарно потратил время. Вот, просто что погулял, приехал с похмельным синдромом. Вот, поэтому трин аспект интересный, вот, но его тоже нужно использовать в качестве принятия решения. Трин чувствуется в транзитах. Квадрат. Еще один аспект, который в транзитах. Да.
А если в натальной карте, когда идет трин, у него квадрат с этими шпланетами?
Обычно предполагается, что у него просто, если скажем так, у нас есть в натальной карте, просто прокомментируем, трин между, ну, например, Меркурием и Марсом, так условно скажем. И на нужную дату у нас, допустим, к Марсу натальному существует квадрат Меркурия. То есть связаны те же планеты, которые в натальной карте гармонично квадратурным аспектом. У людей, у которых есть гармоничная связь, этот аспект большого зла обычно не причиняет. То есть дается только то, что записано в натальной карте. В натальной карте написано «это неплохо». То есть там три. Соответственно, на квадратуре человек испытает временную, ну скажем так, потерю удачи или привычного качества. Это не проблема сама по себе, а отсутствие привычной поддержки, к которой он уже привык, на которой он уже привык ездить, и он уже расслабился. Аспект будет им чувствоваться в транзите. Я объясню, это повторная связь, одна из вещей, которую в транзитах учитывать важно. Двигаемся чуть-чуть дальше, а то я уже начинаю как бы не то что уставать, да, а вот вопросы, которые вы мне задали, чтобы я их сегодня не позабывал поотвечать. Значит, трин, чувствительный аспект, квадрат. В транзитах чувствуется весьма показательно. Это кратковременная ситуация, требующая действий. Квадрат крайне редко требует решения. Но обычно он требует что-то сделать срочно. Почти всегда неотложным образом. Чем медленнее планеты, которые формируют квадрат, тем более серьезная ситуация. Вот скажем, на оппозиции травмы, если это только оппозиция, не того квадрата, как правило, не встречаются. А вот на квадрате, как резкая ситуация, кратковременная, травматичный аспект, аспект потерь. Однако, у квадрата есть интересная особенность. Квадрат, в отличие от оппозиции, не предполагает, что нужно чем-то жертвовать. На квадрате можно преодолеть силу транзита, грубо говоря. Наоборот, более того, даже рекомендуется. В соответствии с вот этой аналогией лягушки, которая попала в кувшин, если она очень сильно на этой квадратуре будет бить лапами и не устанет, то есть не сдастся по оппозиции, она забьет масло и вылезет. Однако силы, как бы усилия, которые она потратила, будут огромные. Поэтому особенность квадратуры – огромный расход сил всегда. Результат, который вы получаете, меньше, чем вы планируете, или дольше, чем вы планируете. Иногда и то, и другое вместе. То есть по квадратуре события можно реализовать, можно добиться успеха. Но очень много расходных сил и результат с какими-то неприятностями дополнительными. Ну, скажем, если вы затеяли строительство, попутно выяснится куча проблем, связанных с этой стройкой, дополнительные финансовые вложения, и вы получите не то, что хотели в конце. То есть будет стройка закончена. Вот. Но по квадратуре ни удовольствия, ни радости и расходы. Времени, денег и так далее. То есть квадратурный аспект – решаемая ситуация. Но решаемая всегда с потерями. Больше или меньше объема. Аналогично, скажем, если речь идет об отношениях. Квадратура вот по планете отношений. Как правило, это именно конфликт. Это не принципиальное решение, будем ли мы вместе. А именно вот ситуация, когда вот мы сейчас не способны разговаривать друг с другом, например. Или там выяснилась какая-то неприятная информация, у кого-то всплыла через Лилит, Меркурий и все остальные прелести. И вот что с этой квадратурой, с этой информацией делать, как дальше жить и так далее. Это чисто прикладные аспекты. Уходит квадратура, уходит проблемная ситуация. Секстиль. В транзитах наиболее слабый аспект. Наиболее слабый аспект. Я знаю, нередки ситуации, нередки именно, когда секстиль вообще не реализуется в событии. То есть этот шанс, он мелькает, но человек его или не заметит, или не использует. В общем, он не проявляется полноценно. Секстиль, когда срабатывает, то есть, опять же, момент, когда срабатывает, когда мы видим этот шанс, он выглядит именно как возможность, за которую надо бороться. Секстиль, как и квадрат, требует прикладных действий. То есть, тут не вопрос решения, а вопрос, что мы еще должны заслужить. Вот, скажем, типовая ситуация секстиля – поступление, честное поступление в высшее учебное заведение. Не на контракт, имеется в виду, на бюджет, допустим, да? Если есть конкурс, если все это происходит на честной основе, то есть у вас есть секстиль, у вас есть возможность, эта возможность надо реализовать. Не факт, что это реализуется. Вот. Но эта возможность есть, и она может быть использована. Если планеты, которые формируют секстиль, очень сильно и значимы в карте, шанс предоставляется, ну, скажем, в навязчивой форме, то есть почти как три. Вы все равно должны что-то будете сделать. Но это такая вещь, которую мимо трудно пройти. То есть вам просто навязывают это решение. Вот. А дальше уже зависит от вас, как далеко вы пойдете в этом направлении. Поэтому секстиль, прогнозирование как благоприятный аспект, это, конечно, штука важная, вот, но не настолько определяющая, как, скажем, другие аспекты. Поэтому соединение – безусловный лидер. Что касается минорных аспектов, особенно вот 135 и 150 в транзитах воспринимаются. 135 и 150. Минорных аспектов есть такая особенность, что люди должны быть готовы к тому, чтобы их отслеживать. То есть не всегда человек их чувствует или может понимать. Они есть, они работают. Они работают именно в том смысле, в котором как бы, они их описывают. То есть 150 это аспект, вообще-то говоря, неблагоприятный. Формально, вот благодаря глобовской этой классификации, он вписывается как благоприятную группу аспектов. Он имеет положительное значение. Однако суть аспекта в том, что он связывает два знака, которые принципиально разнородны друг другу. Говоря терминами традиционной астрологии, это знаки, не созерцающие друг друга. Это знаки, находящиеся, в общем-то, во враждебных отношениях. Типовая ситуация, вот это можете проверить, посмотрите на дома, например. Какие два дома относятся к Риконсам, к первому? Шестой и восьмой. Оба дома нехорошие. Соответственно, любые шестой и восьмые дома к любому дому являются нехорошими по отношению. Ну, скажем, вот к четвертому дому нехороший дом иммиграция, девятый, нехороший дом одиннадцатый. Вот по причине, опять же, свободы и вседозволенности. В том числе к восьмому и четвертому дом смерти родителей. То есть 150 является аспектом, который, в общем, создает трудности. Просто трудности это не зловредные, а требующие нашего дополнительного усилия для того, чтобы что-то сделать. 150 сам по себе работает очень редко. Нужна медленная планета, то есть именно медленно двигающаяся, которая аспектирует значимую точку в натальной карте. Более того, нужна привычка вообще замечать такие события в нашей жизни. Почему я сейчас специально говорю, что эти вещи малозначимы? Потому что если вы будете консультировать кого-то, а не смотреть транзиты себе, очень трудно объяснить человеку так, чтобы он понял и заметил в себе действие аспекта транзитного 150. Минорные аспекты не создают значимые события. Они создают фон вокруг нас или сопутствующие обстоятельства. Поэтому иногда очень трудно понять, а в чем, собственно, смысл происходящего. Аспект мажорный, особенно соединение, замечают и понимают все. В консультациях это вообще не проблема. 150 требует навыка и, скажем, определенного отношения к происходящему. 135 то же самое. Просто 135 более зловредный аспект. Он связан с трением и с дополнительными сложностями, которые у нас возникают. И поэтому воспринимается немножечко более болезненно. Опять же, это не сами трудности, а сопутствующие им обстоятельства. Ну, например, в общей ситуации, если аспект 135 работает сам по себе в транзите, день может быть просто раздражающим. То есть проблем как таковых нет. Но где-то что-то забыл, где-то споткнулся, там мелочь уронил, там тебе молоком облили и так далее. В общем, проблемы нет. Но день прошел так, что вот как будет ощущение, что ты прорываешься через какие-то сложности непрерывно. Поэтому использовать в прогностике эти два типа аспектов я не советую. Они событий важных сами по себе не дают. Только в том случае, если они есть в натальной карте, и они включены, вот, скажем, 150 есть в натальной карте, и он включен транзитом, это имеет смысл. И когда существует множественный транзит, о котором мы еще будем говорить, тогда это тоже имеет смысл. Аспекты меньшей группы, то есть 30, 40, 72, я пытался отслеживать. Вот, мое мнение таково, что это любопытно, но не для консультаций и не для профессиональной работы. То есть это вот на уровне самонаблюдения, не больше. Это не прогностика уже. Во всяком случае, неполноценная прогностика. Ситуации, которые мне показывали, что вот событие произошло, скажем, на аспекте 40 градусов, очень часто описывается тем, что человек, который его показывает, да, просто пропустил, не заметил, что одновременно с этим была, скажем, квадратура у какой-то еще значимой планеты к нужному дому и так далее. То есть просто не на те вещи обратил внимание. Особо хочу обратить внимание к разговору об аспектах на такую штуку, как антис. В транзитах они работают. Причем весьма показательно. Антисы – это проекция по зодиаку, именно по зодиаку, не по домам. По одной половине зодиака на другую. Ось антисов проходит между началом Козерога и началом Рака. То есть вот граница Стрелец-Козерог – это одна сторона оси, граница Близнецы-Рак – другая сторона оси. Грубо говоря, если мы берем круг нарисованный, складываем по этой оси, мы получаем совпадающие зеркально точки на зодиаке. Это и есть антисы. В качестве иллюстрации 15 градус, скажем, близнецов будет аналогичен 14, если я правильно понимаю, градусу Рака. То есть это будет вот это зеркальное отображение, антис. Антисы, скажем, к весам находятся в рыбах сейчас. Ну, не сейчас, вообще. Просто сейчас там ходит Уран. И, соответственно, те, у кого что-то значимое в весах, испытывают действие антиса. Антисы работают как слабо выраженное соединение. К антисам не надо строить мажорные аспекты. Учитывайте просто как соединение с натальной картой. К примеру, у вас есть в ближайшее время транзит Плутона. Плутона неудачно, он сам ходит как раз по антисному этому углу. А чем-нибудь более веселое, пусть будет Уран. С Ураном всегда весело. Значит, допустим, транзит Урана в рыбах, градус 24-25, так условно. 24-25 градус рыб – это аналогия с началом весов. То есть градус где-то 5-6. Можно посмотреть. Соответственно, если у вас в этой точке находится, ну, например, Луна, то вы можете ожидать проявления соединения Уран-Луна. А именно, проблемы со сном, бессонница, сложности, возможно, в отношениях, если это мужская карта, потому что Луна – один из женских сигнификаторов. Обострение, как версия, да, я сейчас дома не рассматриваю, рассматриваю просто символизм планет. Обострение гастрита, еще одно из классических вариантов сочетания Уран-Луна, вот, и так далее. То есть это варианты, которые тоже будут работать. Антис слабее соединение, заметно слабее, и орбис его раза в два, наверное, уже, чем у соединения. Вот, однако, я убедился в том, что это работает, это надо учитывать при транзитах.
Совместно надо учиться или прямо отдельно они работают?
Нет, это как аспект. Буквально как еще один аспект, как слабо действующее соединение. То есть после того, как мы просмотрели мажорные аспекты, ну, скажем, проанализируя ближайший период, не забудь просмотреть и антисы.
А
Так. А? Антис, нет. Там символический смысл. Считается, что эти точки зодиака, они равноценны, потому что Солнце в это время одинаково по дню и ночи. То есть в это время в гороскопе, вот когда Солнце находится, допустим, приведенный пример, да, 24-25 рыб и 5-6 весов, к примеру, да, в это время Солнце и ночь, день и ночь делятся в одинаковой пропорции. Поэтому эти точки традиционно использовались этому методу, я так понимаю, много лет. И упоминает именно традиционная астрология, в частности, он упоминается активно и у Беруни, и у Банати, и у практически всех старых авторов. Вот. Они эти вещи рассматривали в основном в натальной астрологии. Вот. Но я так смотрю, что это надо использовать как минимум в транзитах и, возможно, в прогностике. Физического смысла здесь, думаю, столько же, сколько и при работе с натальной картой обычной. Ведь на самом деле мы считаем, что эти планеты закреплены в определенном положении. Гороскоп реально в нас не существует. Не написан, да? Мы просто считаем, что на момент рождения эти планеты закреплены. И теперь стартовал их самостоятельный цикл. Поскольку Антис является частью натальной астрологии, то есть, грубо говоря, фиктивной точкой, вот точкой, не имеющей тела, но чувствительной, то транзиты к ней должны иметь то же самое содержание. То есть событийная сторона, но все-таки менее чувствительная, чем прохождение по физическому телу. Надо бы пользоваться. Многие астрологи пишут, что с параллелями, что на параллелях в транзитах построен целый ряд эффективных техник, в том числе и финансовой астрологии. То есть, скажем, не даже не консультирование, а, скажем, динамика цен, например. У меня не хватает времени, я очень хочу добраться в транзитах до параллелей всерьез. Потому что это одно из забытых направлений в транзитах. И забытых явно не заслужено. Во всяком случае, при использовании звездной астрологии параллели учитывать надо однозначно. Возможно, что есть и другие вопросы применения. Скажем, транзитные соединения в основном из-за того, что у планет минорных до Сатурна разброс вокруг эклиптики небольшой, как правило, происходит на уровне параллели соединения также. Но вот, скажем, Плутон находится там 20 с чем-то градусов, по-моему, угол, если не больше, по отношению ко всему. То есть он в аспекте может быть очень редко на эклиптике. Это нетипичное его положение. Ну, то есть, это тема, по которой я ничего конкретного сказать не могу, кроме того, что это интересно и это надо исследовать. В литературе это описывается, как в старой литературе, да, это описывается как очень применимая техника. Более того, там есть еще такие нюансы, как использование планетных узлов. Мы используем только лунные узлы. Вот, но предполагается, что можно использовать узлы Меркурия, например, узлы Венеры, они также существуют. Это тоже точка пересечения орбит Земли и планеты. И, соответственно, прохождение планеты вблизи этих точек будет давать определенные эффекты. Параллели. Есть авторы, которые считают, что это слабый аспект. Есть Бернадет Брэди в том числе, которые говорят, что это, наоборот, очень сильно действующий аспект. То есть более сильный, чем соединение в обычном транзите. Вот. Но насколько это имеет смысл использовать именно в транзитной астрологии, то есть учитывать натальную параллель, натальное склонение, да, надо проверять. Потому что я стараюсь говорить только то, что умею и знаю. А это для меня тема новая. Аналогично. Смысл оппозиции, но это надо проверять. Перерыв. Да, можно. Я пытался проверять. У меня впечатление такое, что он действует не так интересно, как антисная точка. Не удалось мне подследить. Возможно, я не прав. Антисы я замечаю в транзитах у себя, замечаю других людей. Контрантисы мне не повезло. Мне будет и будут благодарен, если мне покажете пример такой эффективный, работающий. Я только за. 10 минут.
10 минут.